Глава 27. К горлу поднималась неприятная волна, конечности тряслись, я чувствовал, что силы покидают меня. Крепко сжав веки, чтобы отрешиться от ужасного зрелища, я боролся с организмом, удерживая ускользавшее сознание. Медленно приоткрыв глаза, не глядя на тело Пратта, я выполз из комнаты и покинул дом. Глядя на тротуар, я оперся спиной о кирпичную кладку стены здания и, тяжко дыша, через минуту несколько пришел в себя. Конечно, следовало оповестить полицию, но передо мной стояла более неотложная задача. Подтвердились мои наихудшие опасения. По городу разгуливает второй убийца, не менее опасный, нежели Джонсон Печенка. Нельзя терять ни минуты. Я заспешил в направлении музея Барнума. Вот уже передо мной здание американского музея, а из двери его выходит и сам владелец, разряженный как на парад. Новая касторовая шляпа, тончайшего сукна сюртук, полосатые кашемировые панталоны. В руке блестящей полировкой трость с латунной ручкой в виде трубящего слона. Несмотря на явную спешку, Барнум, завидев меня, задержал свое стремительное продвижение к ожидающей у края тротуар карете. «О, малыш мой, что с тобой, ради бога, ты на привидение похож?» Мне действительно довелось сейчас созерцать нечто более ужасающее, нежели призрак Гамлета отца на парапете Эльсинорского замка. «Что ты говоришь? Ужас какой!» — воскликнул шоумен. «Да вот беда, я опаздываю навстречу. В городе барон Понятовский. У него ко мне небольшое дельце. Размещение капитала. Может, встретимся здесь через часок?» «Хорошо. Но прежде, нежели вы уйдете, позвольте получить ответ на один вопрос. Во время нашей последней беседы в зале американской истории вы упомянули расположенную в подвале хранилище редких документов. Не заметили ли вы пропажу какой-либо из единиц хранения?» Глаза Барнума расширились. «Боже, милостливый под, ты чародей! Чудеса, да и только, как ты узнал? Какие-то оккультные таланты. Да ты затмишь мою мадам Сазострис, всемирно знаменитую румынку-ясновидящую». «Итак, некий документ удален из коллекции без вашего ведома неизвестным лицом». «Вчера только обнаружил», — кивнул Барнум. «Сколько уж туда не заглядывал. А тут решил посмотреть, не найдется ли чего на замену пропавшей декларации независимости. Смотрю, нету. Глазам не поверил. Все перерыл. Так и не нашел. Пропало. Как голубь в шляпе у моего всемирно знаменитого фокусника Преста. Ужасающая потеря, невосполнимая. Это тебе не какая-нибудь фальшивка. Да и у меня нет фальшивок в моем знаменитом музее. Подлинное, бона фиде собственноручное письмо президента Соединенных Штатов Томаса Джефферсона. Пару лет назад удалось откупить у одного коллекционера в Филадельфии. За бесценок отхватил. Бедняге очень деньги понадобились. Жена больная, бизнес лопнул, кредиторы сосвету сживают. Отчаянная ситуация. А мне навар. Кошки-смешки, мышки-слезки, сам понимаешь. Соляви, и письмо-то какое? Луизиана Пурчейс. Последняя фраза Барнума ударом колокола отозвалась в моем мозгу. Вспомнилась первая единственная встреча с Уайтом, в завершении которой он спросил меня, не видел ли я Джефферсона в бытность мою студентом, не знаком ли я с его виргинскими заметками. В свете интереса Уайта к личности третьего президента похищение письма именно этого автора казалось мне вполне объяснимым. Казалось ясным теперь и то, что пепел именно этого письма обнаружил Карсон в камине Уайта. Мое предположение, что письмо имело отношение к Пратту, оказалось ошибочным. Ло на обугленном обрывке относилось не к имени Пратта, Лохинвар, а представляло собой две первых буквы в названии штата Луизиана. Еще одна мысль вертелась в голове. Все имевшие отношение к похищенному письму погибли. Уайт и Пратт пали от руки убийцы. Мазеппа погиб страшной смертью, однако в результате несчастного случая. «А так ли это?» «Не хочу вас долей задерживать», — обратился я к Барнуму, вытащившему часы, озабоченно уставившимся на циферблат. «Задам еще один, последний вопрос. О гибели вашего знаменитого укротителя львов Мазеппы. Не заметили ли вы какой-либо странности, сопровождавшей его трагическую гибель?» «Странность в том, что это вообще случилось», — фыркнул Барнум, захлопывая крышку часов и пряча их в карман жилетки. Я уже об этом говорил. Старик Аякс, который сживал Мазеппу, самое добродушное существо, которое я знал на этом свете. Да я домашних кошек видел более опасных. Он действительно вроде кашлянул, когда захлопнул пасть. Был какой-то странный звук. Вот-вот, нахмурился я. Джордж Таунсенд, присутствовавший на том представлении, тоже припомнил какой-то звук. «Да что ты говоришь? Слушай, это захватывающе интересно, но я должен бежать. Барон старый вояк, дисциплина, то все, сам понимаешь. Опоздание – потеря авторитета, да и дельц того стоит. Океаны денег, бухты, заливы. Знаешь, давай устроим небольшой между собойчик, когда я вернусь. Через час, не больше». «Хорошо», – согласился я. «А мне позвольте пока провести время в музее?» «Конечно». И он прыгнул в карету. Войдя в музей, который еще не открылся для публики, я поднялся на пятый этаж. Шаги отдавались гулким эхом на пустой лестнице. Вело меня намерение осмотреть экспозицию, посвященную смерти Мазеппы. Дойдя до таксидермического салона, я переступил порог просторного мрачного помещения и проследовал прямиком к круглой платформе, перед которой неделю назад беседовал с Джорджем Таунсендом. Подавив печаль, охватившую меня при мысли об этом достойном молодом человеке, я сосредоточил внимание на экспонатах. Как я уже упоминал, представленная на подиуме скульптурная группа весьма реалистично воспроизводила момент гибели дрессировщика. Мазеппа как раз засунул голову в пасть льва, а лев сжимает челюсть и убивает своего наставника. Восковая фигура, представленная в коленопреклоненной позе перед львом, обладала несомненным портретным сходством, усиленным подлинной одеждой Мазеппы и париком из его волос. Плечи, спину и грудь погибающего украшали настоящие пятна и пририсованные потоки крови. Рядом в витрине находились вещи, принадлежавшие Мазеппе, включая и помаду для волос. Ранее я знакомился с этой экспозицией с позиции обычного зрителя. Теперь же требовалось более близкое ознакомление, я решительно шагнул через ограждение. Несколько минут я стоял, погруженный в созерцание, задумчиво перекатывая нижнюю губу между большим и указательным пальцами. Художник, выполнивший манекен Мазеппы, весьма умело использовал парик и не пожалел помады для волос. Роскошные космы, покрывающие восковую голову, сверкали, чуть ли не светились бриллиантовым отливом. Я обратил внимание на морду Аякса. При внимательном рассмотрении меня поразило выражение львиной физиономии. Таксидермист расширил ноздри хищника, сузил его глаза, вовсю разинул пасть. В общем, можно было подумать, что он стремится нагнать на зрителя побольше ужаса. Но странное впечатление возникало от этой застывшей маски. Она поразительно напоминала гримасу человека, который собирается чихнуть. В этот момент меня пронзил некий импульс. Я перешагнул через ноги картонно-воскового Мазеппы, вытянул руку, откинул крышку витрины и снял с полочки объемистую банку крема для волос. Открыв крышку, я понюхал содержимое. Тут же тишину зала взорвал мой громовой чих. Я повторил эксперимент. Тот же результат. Сердце заколотилось. Сунув палец в банку, я извлек оттуда небольшое количество смеси и растер ее между подушечками большого и указательного пальцев. Странным образом крем этот отличался на ощупь от подобных помад. Задержав дыхание, я поднес банку ближе к глазам и прищурился, напрягая зрение. Легко представить, читатель, мою реакцию, когда в белой гомогенной массе я разглядел некие коричневатые точечки, которые я сразу опознал. «Нюхательный табак!» Я в изумлении ахнул. Итак, интуиция меня не обманула. Смерть Мазеппы вызвал не нелепый случай, а дьявольский капкан, устроенный из львиных челюстей неким изощренным преступным умом. Умышленно подмешанный в крем для волос нюхательный табак воздействовал на обонятельные нервные окончания льва и вызвал его непроизвольную реакцию, заставил хищника чихнуть, захлопнув привычно разинутую пасть. «Не кашель», — услышал Джордж Таунсенд, — «а звук чихания». Но кто же выдумал такую дьявольскую шутку? В мозгу зашевелились слабые воспоминания. Кто-то совсем недавно предлагал мне понюхать табак. Кто? Я отчаянно погонял этого ленивого мула свой мозг, пытаясь выгнать на свет окутанную мраком неузнаваемую фигуру. «Бог мой!» — вырвалось у меня, когда я наконец узнал это лицо. В этот момент меня заставил вздрогнуть неожиданно раздавшийся рядом высокий насмешливый голосок. «Я ведь говорил тебе, что он вовсе не болван!» Я резко обернулся. У ограждения платформы стоял тот самый персонаж, чье лицо только что вспыхнуло перед моим внутренним взором. «Мсье Вокс!» На левой руке чревовещателя расположился его альтер-эго, Арчибальд. Правая спрятана за спиной куклы. Оба снова поразили меня сходством обликов и настроения, какой-то зловещей демонической веселостью. «Браво, мистер По! Да, это так. Жизнь великого Мазеппы оборвал простой чих. За понюшку табаку, так сказать, погиб знаменитый укротитель». «У дедули Шекспира про это написано, много чиха из ничего», — загундосил Арчибальд, почему-то не раскрывая рта, несмотря на то, что правая рука Вокса скрывалась в недрах куклы. Игнорируя несколько натянутую шутку куклы, вентрилоквист обратился ко мне со следующими словами. «Меня не удивляет, что вы раскрыли тайну гибели Мазеппы. Для блестящего ума создателя гениального ворона эта загадка не представляет особой трудности. Вот почему я поставил себе задачу защитить вас».
«Защитить меня? Каким образом?»
«Устранив Картрайта». «Но он не собирался наносить мне физического вреда, он собирался лишь обратиться в суд».
«Неужели?»
– скептически ухмыльнулся Вокс. «Откуда мне знать?» – прикинулся он удивленным простачком. «Вы ведь совершенно уверенно заявляли, что он нанял пожарника, чтобы вас прикончить. Так вы и молодому репортеру сообщили». Реконструируя мысленно события того дня, я вспомнил, что по прибытии Таунсенда на сцену чревовещатель удалился, дабы заняться другими делами. Очевидно, другим делом оказалось подслушивание нашего разговора из какого-нибудь укромного уголка, откуда он направился к Картрайту и совершил гнусное преступление.
Чем же вызвана такая трогательная озабоченность моей безопасностью?
Надеждой, что ваш блестящий ум выведет меня на столь драгоценный документ мистера Уайта. Как вы без сомнения смогли понять, попытки узнать его местонахождение от Уайта и его пособника Пратта оказались безуспешными,
несмотря на немыслимые пытки, которым вы их подвергли?
Совершенно верно, сокрушенно покачал головой Вокс. Один ничего не сказал, другой ничего не знал. Впрочем, эти маленькие развлечения служили еще одной цели.
Отвести подозрения от себя и бросить их на Джонсона, направить полицию по ложному следу.
Точно так, с готовностью отозвался Вокс. Когда нашли двух девочек без скальпов и печени, я понял, что вполне могу использовать этого психа как прикрытие. Разумеется, творческая личность не может обойтись без своеобразных отступлений от шаблона.
Вы понимаете, под этими отступлениями, в отличие от жестокости Джонсона, лишение жертв органов речи,
у Уайта язык оказался отрезанным, у Картрайта он висел как галстук, вытащенный через разрезанную глотку, а Пратту вы заткнули рот его же гениталиями.
«Да, мистер По», – самодовольно признал Вокс.
«Да, небольшие артистические импровизации, вариации Вокса, великого вокализатора». Если в моем мозгу и брежели какие-то сомнения в психической ненормальности Вокса, то теперь они совершенно исчезли. Хотя искреннее признание моего поэтического гения свидетельствовало о здравом эстетическом суждении, моральные основы в душе этого человека начисто отсутствовали. Вопреки видимости рационального поведения, мне стало ясно, что Вокс безнадежно болен.
«Свойство мимикрии – еще один из ваших талантов», – признал я. Сосед Уайта сообщил, что он в вечер убийства подходил к двери и общался с ним через закрытую дверь.
Полагаю, что голос, который он слышал и который счел принадлежащим Уайту, на самом деле продукт вашего искусства.
«О, да», – усмехнулся Вокс, очевидно восхищаясь собой.
«Мало кто может потягаться со мной в имитации речи».
«Да брось ты!» – вмешался Арчибальд. «Меня тебе слабо подделать!»
И снова рот куклы не шевельнулся, хотя у меня создалось впечатление, что голос доносится оттуда.
«Помолчи, Арчи!» – досадливо поморщился Вокс.
«Подошла очередь мистера По вокализоваться. Я хочу услышать от него, где находится документ уважаемого Уайта».
«Боюсь, вы переоценили мои способности следопыта. Я не только не имею представления, где находится этот документ, но даже его характер не осведомлен. По сведениям, сообщенным мне мистером Барнумом, можно судить, что автор его Томас Джефферсон. И это все, что я знаю».
Вокс прищурился и глянул на меня из-под лобья.
«А Салли Хеммингс слыхали когда-нибудь?»
«Как же слышал. Смазливая рабыня-негритянка, в которую, согласно слухам, распространяемым политическими противниками Джефферсона, он был влюблен и которая в течение 40 лет предполагаемых отношений родила от него несколько незаконных детей».
Внезапно до меня дошел смысл бешеной, в прямом и переносных смыслах, активности вентрилоквиста.
«Вы хотите сказать, что документ, разыскиваемый вами со столь неординарным упорством и столь неординарными средствами, касается скандальных слухов об отношениях Джефферсона с этой особой?»
«К сожалению, это не пустые слухи, мистер По». Теперь в голосе Вокса звучали нескрываемая горечь и досада.
«Документ, о котором идет речь, страница из личного дневника Томаса Джефферсона. Эта запись без тени сомнения удостоверяет его преступную связь с чернокожей шлюхой». Яростное ожесточение, с которым Вокс выплюнул последние слова, напомнили мне его высказывание об Отелло во время предыдущей беседы.
Очевидно, Вокс не испытывал особенной приязни к черной расе. Ясно мне теперь было и то, почему Уильям Уайт, симпатии которого принадлежали угнетенным, рассматривал документ как мощное оружие аболиционистов. Доказательство того, что всеми почитаемый Джефферсон, автор главного политического документа нации, Декларации независимости, не просто влюбился в рабыню-негритянку, но и зачал с ней несколько отпрысков, придало бы огромный вес аргументам тех, кто считал негров полноценными членами рода человеческого. Могу предположить, что вы стремитесь овладеть данным документом, дабы утаить его содержание от общественности.
«Утаить!» — хмыкнул Вокс.
«Да я его уничтожу. И уничтожу каждого, кто знал о его существовании. Я в этом уже преуспел. Начал, кстати, с прежнего жильца вашей квартиры, мсье Деверо».
«Деверо?» – удивился я и тут же вспомнил, что именно Деверо вывел Уайта на этот документ. «Я считал, что он отбыл морем в Европу».
«Морем? В море он отбыл, в воду, мелкими кусочками, рыб кормить».
Содрогнувшись от этого сообщения, я спросил. «А как этот джентльмен вышел на интересующий вас документ?»
«Понятия не имею», – пожал плечами Вокс. «Несколько лет назад он что-то делал на юге. Гнусный тип, совершенно беспринципный. Его интересовали только деньги. Не знаю, сколько он содрал с альбиноса, но наверняка немало. Разумеется, Уайт не мог использовать письмо, пока не убедился в его подлинности. Он воспользовался помощью приятеля-аболициониста Томаса Дадли, известного под псевдонимом Великий Мазеппа. Мазеппа одолжил у Барнума письмо Джефферсона, касающееся Луизианской сделки. Оставалось найти эксперта, который бы сравнил оба документа и установил истину. Вас, мой дорогой По, Мазеппа сам мне все рассказал. Он воображал, что я разделяю его политические убеждения. Я не стал его разочаровывать.
А потом вы убили его перед представлением, подмешав в крем для волос табачную крошку.
Да, великолепное решение вопроса, правда? Изящный трюк. Могу гордиться своей находкой.
Но зачем вы сожгли письмо о Луизианском договоре?
Просто, чтобы поиздеваться над Уайтом. Я сделал это перед его носом. Медленно поднес к письму спичку, поджег его и бросил в камин, чтобы он перед смертью увидел, что произойдет с его драгоценным письмом, когда оно попадет ко мне в руки.
«Что ж, мистер По», — продолжил он, угрожающе сдвинув брови,
— «я ответил на все ваши вопросы. Пришла пора вам ответить на мой. В последний раз спрашиваю, где документ?»
«Ну, я не знаю».
«Очень жаль», — сказал Вокс, вынимая правую руку из корпуса куклы. «Я понял, почему Арч не раскрывал рта. Чревовещатель не мог приводить в действие механизм, управляющий челюстью. Рука его сжимала пистолет, и ствол пистолета уперся мне в грудь».
«Вы абсолютно уверены, что не знаете этого?» Вокс усадил куклу на помост, продолжая удерживать меня на мушке.
«Если бы я знал, то не стал бы скрывать», — заверил я его слегка дрожащим голосом.
«Тогда отправляйтесь догонять Деверо, Уайта и Мазеппу», — вскричал сумасшедший чревовещатель. «Этих Бенедиктов Арнольдов, этих предателей своей расы».
Внезапно меня озарила вспышка прозрения, я как будто почувствовал физический удар.
«Подождите», — выкрикнул я, — «не стреляйте. Кажется, я понял, где находится страница, которую вы ищете».
«Где же?» — спросил Вокс, не опуская оружие.
«Там же, где и Уайт. На нем самом. На кладбище».
Глава 28. Вдобавок к свойственным лишь альбиносам особенностям, то есть снежно-белым коже, волосам и розовым глазам, Уайт, как помнит читатель, привлек мое внимание своей обувью. Несмотря на весьма высокий рост, он щеголял в туфлях на излишне высоких каблуках. На мысль о предназначении этой странной обуви натолкнуло меня замечание Вокса о Бенедикте Арнольде. Ранее, беседуя с Барнумом в музее, я заметил витрину с сапогами, якобы принадлежавшими генералу-предателю. Сапоги были снабжены высокими полыми каблуками, в которых Арнольд прятал донесения британцам, нашим тогдашним врагам. Каблуки арнольдовских сапог весьма напоминали каблуки туфель Уайта. По-прежнему целясь мне в сердце, Вокс повторил. «На кладбище? Что вы к дьяволу несете?» Я быстро объяснил ему пришедшее мне в голову соображение по поводу сходства каблуков столь разной обуви, военных сапог Арнольда и городских башмаков Уайта. «Когда я добрался до Уайта», — продолжил я свои объяснения, — «бедный страдалец еще дышал и даже издавал какие-то почти неразличимые звуки. Мне показалось, что он применил личное местоимение мужского рода третьего лица единственного числа для обозначения негодяя, напавшего на него. Тут же умирающий перевел глаза в направлении своей правой ноги, забившись, как мне тогда показалось, смертной судороги. На самом же деле, вероятнее всего, он глазами, движением ноги и речевым сигналом, пытаясь указать направление вон там, старался привлечь мое внимание к каблуку правой туфли. «Вот оно что!» — Вокс, казалось, ужаснулся коварству своей жертвы и очень на нее обиделся. «Вон куда запрятал! Хитрое бестие! А с чего вы взяли, что он в гробу в тех же башмаках?» — вдруг насторожился он. «Из газетных отчетов о похоронах несчастного мистера Уайта. В них указывалось, что покойный положен в гроб в той же одежде, которая на нем была надета в момент убийства». Вокс задумался над полученной от меня информацией. «Вы спокойно можете убрать оружие, мистер Вокс», — несколько нервно обратился я к своему мучителю. «Нет более нужды беспокоиться о пропавшей странице. Она утрачена навечно, погребена и не сможет послужить делу, которому вы столь фанатично сопротивляетесь».
«Извините, мистер По, но я вынужден с вами не согласиться. Никто больше меня не ценит ваш блестящий ум. Но вдруг вы все же ошиблись? Вдруг эта бумажонка выплывет на свет, и я не могу рисковать?»
«А что вы можете сделать? Ведь не существует способа проверить, там ли под землей она находится».
«Почему же?» — физиономия Вокса исказилась в такую зловещую гримасу, что я содрогнулся.
«Не так уж это сложно». Не прошло и часа, как нас приняли кованые ворота отдаленного загородного кладбища, расположенного к северу от 84-й улицы. Большую часть пути к этой пустынной заброшенной местности мы одолели в наемной карете. Вокс вывел меня из музея, подталкивая прижатым к спине дулом пистолета. Остановил повозку и назвал кучеру место назначения – Блумингдейл Роуд. Во время поездки вентрилоквист, без всяких побуждений с моей стороны, пустился в рассуждение и сообщил мне кое-что о содержании этой столь весомой страницы дневника. Судя по его словам, Джефферсон признавал свои амурные отношения с негритянкой, начавшиеся в бытность его послом в Париже в 1789 году. Первым плодом этих отношений оказался ребенок мужского пола, названный Томом и скончавшийся вскоре после рождения. Впоследствии, уже в Америке, его негритянка родила еще 5 младенцев, и всех их зачал хозяин Монтичелло. 4 из этих 5 благополучно выжили. В голосе Вокса слышались все более явные нотки досады, возмущения. Очевидно, он считал это нарушение законов расовой сегрегации намного более тяжким преступлением, чем совершенные им зверства. Да он и не считал свои злодеяния преступлениями, так как служили они высокой, благородной, с его точки зрения, цели. Все время, пока Вокс изливал свою желчь, я лихорадочно размышлял, что можно предпринять для своего освобождения. Непринужденность, с коей Вокс распространялся о содержании дневника, приводила меня в ужас. Ведь он уже поставил меня в известность о судьбе, которая постигла, либо ожидает всех, кто знаком с нежелательной для него правдой. Не оставалось никаких сомнений, что и мне уготована та же участь, как только отпадет во мне нужда. Но я так ничего не придумал. Выпрыгнуть из несущегося по Бродвею на север экипажа не удастся. Даже если Вокс не пристрелит меня, вряд ли я переживу падение из кареты. Привлечь внимание кучера тоже не удастся. Он не услышит моих криков за стуком колес и цокотом копыт. Броситься на Вокс и попытаться овладеть его оружием? Но курок пистолета взведен, палец преступника, не знающего сомнений и угрызений совести, на спусковом крючке, ствол направлен мне в сердце. Легкое движение, и меня боли не существует на этом свете. Я решил выждать возможного изменения обстановки. Заметая следы, Вокс велел вознице высадить нас возле 70-й улицы. Подождав, пока карета развернется и исчезнет за поворотом окаймленной разросшимися деревьями дороги, он погнал меня далее пешком. Ночь выдалась мрачная, пасмурная, небо обложили тяжелые облака, луна исчезла. Сердце мое сдавливало неизбежность предстоящих испытаний, отвратительная физически нелегкая работа могильщика и неизбежный последующий конец. Маленькое кладбище, к которому мы наконец вышли, устроилось вдали от людских жилищ, в конце короткого прямого проезда, проложенного сквозь ильмовые заросли. Шорох ветра в кронах, далекий лай какой-то фермерской дворняги да печальное уханье совы – вот и все звуки в этот вампирский час в глухой местности. Миновав ворота в металлической ограде, мы сразу же обнаружили небольшой деревянный сарай с инструментом. Вокс нашел фонарь, зажег его при помощи фосфорной спички. Передав горящий светильник мне, он выбрал лопату и, удерживая меня под прицелом, повел наружу на поиски могилы Уайта. Нашли мы ее очень скоро. Могилу Уайта уже обозначили надгробным камнем с его именем. Кроме того, она выделялась на фоне остальных, поросших травою, холмиком свеженасыпанной земли. Воткнув лопату в надмогильную насыпь, Вокс взял у меня фонарь и повел пистолетом в сторону могилы.
«Пора за работу, мистер По. Скиньте сюртук, закатайте рукава и вперед».
«А если я откажусь?» — смело спросил я.
«В этом случае, как мне не жаль, придется разбрызгать ваш гениальный мозг по окружающим нас могилам», — спокойно объяснил Вокс, поднимая пистолет на уровень моей головы.
«Прошу вас», — пригласил я негодяя к дальнейшим действиям. «Вы мне доходчиво объяснили, что ожидает каждого, кто имеет доступ к тайне дневника Джефферсона. Так что я предпочту не подвергать себя излишним физическим усилиям и мучениям духовного характера, неизбежным при выполнении такой гнусной работы».
«Ну что вы, мистер По!» — с упреком обратился ко мне обиженный чревовещатель, возводя руки к небесам и на мгновение отводя от меня ствол пистолета. «Как вы могли такое подумать? Неужели вы всерьез считаете, что я способен лишить планету величайшего из ныне живущих поэтов? Лишить грядущие поколения шедевров, которые еще дремлют в вашем мозгу и стекут с кончика пера на бумагу в ближайшие последующие годы? О, небо, нет! Кроме того, вы ведь не принадлежите к этим презренным выродкам, не разделяете их убеждений. Вы ведь не просто южанин, но еще и виргинец. И вы сами заинтересованы, чтобы память великого Джефферсона осталась незапятнанной. И чтобы не преуспели в осуществлении своих зловредных начинаний сторонники эмансипации негров».
Мой мозг лихорадочно перерабатывал только что услышанное и склонял меня принять все за чистую монету. Хотя все его преступные деяния указывали на умственную ненормальность, признание им моего гения явно звучало искренне, как сейчас, так и ранее. Соответствовало действительности и то, что я всегда сторонился какой-либо общественной и политической активности, не участвовал в злободневных кампаниях, игнорировал всю эту мелочную возню, преследуя лишь идеал божественной красоты. В конце концов, я решил поддаться. В худшем случае кончина моя наступит на час-другой позже, период времени, необходимый для выполнения поставленной передо мной задачи. А за этот срок обстоятельства могут и измениться. Я снял сюртук и вручил его Воксу, который аккуратно повесил сей предмет моего гардероба на надгробный камень Уайта. Сжав лопату, я приступил к работе. Задачу облегчала рыхлость не слежавшейся земли. Однако из-за отсутствия привычки к физическому труду я вскоре устал, взмок и совершенно вымотался. Мышцы ныли и болели, каждое движение причиняло невыносимую боль. Физическое страдание усугублялось муками эмоционального плана. Кисловатый запах переворачиваемой почвы, жирное поблескивание комьев, червь-победитель молча вопил о своем торжестве. Мозг теснила мысль о том неприемлемом для живого существа состоянии, в котором пребывала вязкая масса снизу, под ногами, под крышкой гроба, к которой я приближался с каждым движением, каждым комом, выброшенный наверх земли. Постепенно, однако, мозг мой парализовало милосердное онемение. Я погрузился в какую-то эмоциональную летаргию. Притупилась даже физическая боль, ощущение напряжения мышц тела. Копание превратилось в чисто механический процесс, напоминающий движение барнумовских автоматов из зала инженерных чудес. Не могу сказать, сколько длилось это полузабытье. Вернул меня к действительности приглушенный удар острия лопаты от дерева и последовавший сразу за этим звуком возглас Вокса, маячившего наверху на краю могилы. Вот он, докопали. И вот я уже стою на грязной крышке простого соснового гроба. «Ломайте, открывайте, живее!» — нервно кричит Вокс. Не желая вскрывать гроб более, нежели необходимо, я просунул штык лопаты в щель между досками крышки так, где должны были находиться ноги покойника, и нажал на рукоять. Доска скрипнула, подалась, и меня окатила волна невыносимой вони, вырвавшейся из-под крышки. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота, колени затряслись. Я отпрянул и вскинул голову, хватая разинутым ртом свежий ночной воздух. Задержав дыхание, я опустился на одно колено и просунул дрожащие руки под крышку к правой ступне трупа. Переполненный отвращением, я копался под крышкой, пытаясь открутить каблук, но тщетно.
«Стащите башмак и киньте его сюда!» — возбужденно кричал Вокс, опустившийся на колени и свесивший голову в могилу.
Я так и сделал. Выпустив лишенную башмака неподатливую и невыразимо вонючую конечность, я с трудом выпрямился и отодвинулся подальше. Выхватив из кармана платок, я прижал его к лицу, борясь с тошнотой, головокружением, отвращением и ужасом, переполнявшим мою душу.
«Здесь!» — торжествующе воскликнул Вокс.
Я поднял голову и смутно осознал, что негодяй отложил пистолет и, открутив каким-то образом каблук от выброшенного мной из могилы башмака, вынул из тайника сложный клочок бумаги. Вот пальцы его уже развернули документ. Постепенно прояснившимся зрением я различил, что Вокс жадно пробегает глазами содержимое документа в тусклом свете фонаря. Лицо его с блестящими глазами напоминало хэллоуиновскую маску тыкву в канун Дня Всех Святых. Можно было бы предположить, что наступил благоприятный момент для того, чтобы переломить ход событий. В моих руках тяжелая лопата, мерзавец, пленивший меня, отложил оружие и увлекся добычей. К несчастью, однако, я оказался не в состоянии воспользоваться этой возможностью. Могила, в которой я стоял, оказалась ловушкой, даже макушка моя не доставала до ее края. Выбраться из нее незаметно для Вокса невозможно. Мелькнула была мысль использовать лопату как копье, запустить ее в голову врага, но руки не поднимались даже без всякого груза. Гей-башмакт выкинул из могилы со страшным напряжением. Я застыл, привалившись к стенке вырытого колодца, задавленный собственным бессилием. Оставалось лишь надеяться, что вентрилоквист сдержит свое слово и дарует мне жизнь. Ознакомившись с документом, Вокс подобрал пистолет и поднялся на ноги. «Что ж, мистер По», — обратился он ко мне тоном сердечным и добродушным, — «примите мою искреннюю благодарность и поздравления. Я получил то, чего так долго и усиленно добивался, а вы в очередной раз продемонстрировали свои блестящие мыслительные качества, а также, совершенно для меня неожиданно, свои способности в рытье могил». «Принимаю ваши комплименты», — сухо ответил я, — «однако вторая часть их не вполне верно сформулирована. Могилу я не выкопал, а вскрыл». «Нет, нет, мистер По, моя формулировка совершенно точна. Вы выкопали могилу, и вы в ней останетесь». Он медленно поднял пистолет. Я замер. «Но вы же сами сказали, что намерены освободить меня по выполнению этой ужасной работы». «Я сказал». «Неужели? Впрочем, возможно. Столь много слов покинуло мой рот, столь многими голосами они произнесены. Я и сам не всегда понимаю, что правда, что ложь, что фантазия. Извините, мистер По, что жизнь? Ваш труп сгниет в земле, а поэзия будет вечно витать в высших сферах. А теперь, дорогой друг мой, свет гаснет, гаснет, погас, и все покрывается тьмой, и с громом завеса тотчас опустилась, покров гробовой». Сумасшедший чревовещатель декламировал строки из моей оригинальнейшей фантазии Лигея, а на меня накатило отчаяние. Я закрыл глаза в пассивном ожидании оглушительного грома, вспышки в мозгу и конца всего-всего. Гром не последовало. Вместо него я услышал нечто непонятное. Вжик! За этим звуком раздался звук еще более непонятный. Он исходил из привычного ко всяким звукам рта вентрилоквиста. Послышался его же булькающий хрип. Открыв глаза, я не сразу оказался способен поверить увиденному. Вокс еще стоял с широко раскрытыми глазами. Из горла его торчало что-то острое, покрытое кровью, капающее с кончика. Пистолет выпал из руки преступника, ноги подогнулись, и вот он уже лежит на земле. Я почувствовал, что тоже падаю. Физические и моральные ресурсы организма исчерпались к этому моменту окончательно. В глазах потемнело, я зашатался и качнулся вперед. Тут же меня подхватили протянувшиеся сверху сильные руки. Кто-то извлек меня из могилы и уложил на влажную траву лицом вверх. Прояснившимся взором я воспринял две фигуры. Два озабоченных лица склонились надо мной – Кит Карсон и вождь Медвежий Волк. Я попытался усесться, но Карсон продержал меня. «Лучше чуток отдохнуть, Эдди». «Как?» – прохрипел я с трудом. «Как во имя всего святого вы меня умудрились найти?» «Вождь бдительный», – ткнул Карсон большим пальцем через плечо в сторону индейца, опирающегося на украшенный птичьими перьями лук. Из этого оружия он и выпустил стрелу, завершившую жизненный путь Вокса и сохранившую жизнь мне. Он заметил, как этот парень, тот же большой палец, качнулся в сторону затихшего навсегда Вокса, вывел вас из музея. Выглядела ваша парочка странно, да вождь от него ничего хорошего никогда и не ждал. Уж очень он негров да индейцев не жаловал. Ну, волк прихватил меня, и мы пустились за вами. Не поверил бы, если бы не было свидетелем ваших подвигов следопыта. «Да так, средние у меня способности», – пожал плечами Карсон. «Куда мне до вождя? Он в аду призрак выследит. Впрочем, ваш случай труда не составил. Это вонючий грязюк на лодыжках. Покойника за милю оживит». И Карсон потешно сморщил нос. Я неуверенно поднялся, опираясь на Карсона, и протянул правую руку индейцу. Тот с интересом и некоторым недоумением осмотрел мою ладонь, потом, очевидно, вспомнил значение смешного жеста белых и принял руку. «Примите мою глубочайшую благодарность, вождь Медвежий Волк», – прочувственно пролепетал я. «Отныне я перед вами в неоплатном долгу». Не слишком хорошо понимая язык Шекспира и Библии, еще менее мое невнятное бормотание, вождь верно истолковал мои интонации и издал какие-то подбадривающие звуки. «За каким дьяволом он вас сюда заволок, Эдди?» – спросил тут Карсон. «Я все объясню, как только несколько опомнюсь», – ответил я. «Сейчас скажу только, что именно Вокс совершил убийство Уильяма Уайта и равным образом Картрета. Он повинен еще в двух жестоких убийствах, в частности, Гарри Пратта». «Чтоб меня черти взяли», – пробормотал Карсон. В этот момент я почувствовал слабый запах дыма. Очевидно, Карсон и вождь Медвежий Волк ощутили его в тот же момент, так как мы втроем повернули голову в направлении источника запаха. Щекотавший наши ноздри дымок поднимался от фонаря. Вытянутая рука Вокса покоилась на крышке фонаря, как раз над его стеклянной вытяжной трубкой. Очевидно, он не умер сразу. Последним усилием он дотянулся до источника пламени и приблизил к нему листок. Я быстро нагнулся. От страницы дневника ничего не осталось. Я положил ладонь на грудь Вокса. Сердце не билось. Он лежал безжизненный, как его куклы, а рот искривился и застыл в адской улыбке. Улыбки триумфатора. Глава 29. На следующий день я предлагал разные версии происшедших событий разным аудиториям. Сестричка и путаница, а также, разумеется, Карсон, узнали все подробности без малейшей утайки, включая всю информацию о мании Вокса и о характере, вызвавшей столь тяжкие беды бумаги. Барнум тоже получил от меня полный отчет. Безмерно сокрушался он по поводу уничтожения ценнейшего документа из его коллекции. Услышав же о гибели столь весомой страницы из дневника Джефферсона, он, казалось, лишился дара речи. И сразу же разразился многословными тирадами. «Господи, благослови мою душу грешную! Ой, да такое лучше не слышать! Это же катастрофа! Да пожар библиотеки в Александрии, пустяк, елочный фейерверк в сравнении с этой потерей! Да знаешь ли ты? Да сможешь ли ты? Нет, ты таки даже представить себе не в состоянии, какие бешеные деньги завертелись бы вокруг этого клочка бумаги. Да мне бы вторую кассу пришлось открыть. Траур, траур, ты разбил мне сердце, мальчик мой». В то время как близкие друзья узнали все, что знал я сам, остальной мир получил от меня несколько усовершенствованный вариант происшедшего. Перед полицией и прессой я разыграл роль непосвященного, не ведущего о содержании документа, сообщив лишь, что наслышан о его высокой исторической ценности и денежной стоимости. Ни намеком не упомянул я, какого рода информацию о взаимоотношениях Джефферсона и Салли Хеммингс содержала сгоревшая страница дневника. Без веских доказательств любое мое высказывание вовлекло бы меня в бурю страстей, вызвало бы восторг одних и бешеное неприятие других. Не имея желания втягиваться в неразрешимый конфликт, я решил вообще воздержаться от высказываний на эту тему. Пусть потомки ломают голову над вопросом о характере связи отца-основателя и его чернокожей рабыни. Переживания по поводу уничтожения бесценных джефферсоновских бумаг не помешали бурной деятельности Барнума по восстановлению музея. Об открытии его после ремонта уже трубили первые полосы газет, уже бойкие юнцы раздавали прохожим красочно оформленные листовки, плакаты на улицах возвещали о предстоящем празднике. Смерть месье Вокса, приносившего тремя ежедневными представлениями немало барышей, тоже не убавила прыти Барнума. Более того, благодаря типичной американской особенности, бесстыдно искать источник наживы в чем угодно, Барнум добавил к другим новинкам экспозицию, посвященную маньяку-монстру месье Воксу. Почетное место на этой выставке занимала табакерка с нюхательным снадобьем, послужившим причиной смерти Мазеппы. Присутствовал там и Арчибальд, и галерея шекспировских злодеев, включая Ричарда III, Макбета и Яго, кровавые злодеяния которых, по уверению Барнума, бледнели рядом с достижениями дьявольского чревовещателя. За день до торжественного события мы получили от Барнума конверт, доставленный собственноручно его знаменитым живым скелетом Джимом Маккормиком, весьма любезным джентльменом при росте в 5 футов и 10 дюймов, весившим в одежде всего 63 фунта. По его усталому виду и по многочисленности следовавшей за ним толпы, состоявшей отнюдь не только из детей, я понял, что он проделал путь от музея пешком. Барнум регулярно использовал корифеев своего музея для подогрева интереса публики. Освежившись по настоянию тетушки стаканом лимонада, Джим отбыл, а я вскрыл конверт. Барнум адресовался ко всему моему семейству, а также Киту и его сыну. Роскошно оформленная пригласительная открытка извещала нас, что мы будем почетными желанными гостями на торжественном открытии Американского музея, величайшего увеселительного заведения на земном шаре. На обороте открытки я обнаружил строки, начертанные собственноручно королем зрелищ. «Дорогие друзья», – прочитал я вслух, – «с нетерпением жду встречи с вами. Карета прибудет к вашему дому в 5 часов. Лучшая ложа в театре Американского музея выделена для вас. Предстоит великолепное представление, увлекательнейший спектакль. С наилучшими пожеланиями, ваш покорный слуга Барнум». Выслушав это послание, сестричка захлопала в ладоши. Тетушка лучезарно улыбалась. Карсон реагировал гораздо сдержаннее. На следующее утро он назначил отъезд и не хотел менять планы. Мольбы сестрички, а также умоляющий взгляд Иеремии склонили его все же отсрочить отъезд еще на сутки. «Что ж, останемся еще на день», – вздохнул он и порозовел, когда сестричка в знак восторженной благодарности запечатлела на его щеке поцелуй. Возможно, вследствие перевозбуждения супруга моя проснулась на следующее утро с ужасной головной болью, грозившей сорвать посещение барнумовского праздника. Тетушка провела возле ее постели все утро, меняла примочки на лбу и поила дочь с ложечки горячим зеленым чаем. Благодаря заботливому уходу моя дорогая жена к полудню совершенно оправилась и оставила постель, горя желанием осуществить вчерашние планы. Мы все занялись приготовлениями к вечернему визиту в театр. Карсон же, расставшись с костюмом горожанина и вернув себе облик жителя Дальнего Запада, предпринял поход в полицейское управление. Перед отъездом следовало вернуть изъятый капитаном Даннеганом револьвер. Неуверенный, что успеет вернуться к прибытию за нами кареты, он решил, что отправится к Барнуму прямо из полиции. В 16:30 мы уже уселись в гостиной в полной готовности, ожидая карету. Сестричка надела свое лучшее платье голубого набивного ситца. Матушка ее выбрала обычные вдовьи цвета, черное платье и белый чепец. Тут Иеремия растрогал нас всех до глубины души. Он сидел на кушетке рядом с сестричкой, рассказывавшей ему сказку Томаса Крофтона Тайлера «Украденное дитя», одной из своих любимых сказок. И вдруг мальчик развязал шнурок, удерживавший на его шее полированный диск из кости бизона, память покойной матери, и протянул сестричке ладонь с лежащим на ней амулетом. Она сначала замерла, как бы не понимая смысла жеста. «О нет, Иеремия!» – воскликнула она тут же. «Как можно?» И Иеремия, не слушая возражений, втиснул амулет в ее руку, после чего сделал несколько быстрых жестов, вызвав на глазах внимательно следившей за ним сестрички слезы. «О чем это он?» – поинтересовалась путаница, следившая за сценой с не меньшим любопытством, чем я. «Он хочет, чтобы эта вещь осталась у меня», – ответила моя милая супруга взволнованным голосом. «Он считает, что здесь заключен дух его матери, которая хранит меня от всяческих опасностей». При этих словах из глаз тетушки тоже выкатились слезинки. Сестричка еще некоторое время сопротивлялась упорному натиску Иеремии, но все же он настоял на своем. Закрепив шнурок на своей стройной шее, жена моя в трогательных выражениях поблагодарила мальчика. За несколько минут до назначенного времени мы спустились на улицу. Ровно в 5 к нам подкатила карета. Как я и ожидал, на козлах вместо кучера восседал один из живых экспонатов барнумовского паноптикума – Гюнтер Крокодил, необыкновенно милый и покладистый парень, аномалии кожного покрова которого делали его внешность, схожей с поверхностью тела представителя отряда крокодилия. Гюнтер спустился с козел и, улыбаясь во весь рост, распахнул перед нами дверцу кареты. Мы расселись, дверца захлопнулась, и карета пришла в движение. Через 20 минут лошади уже замерли на Бродвее у входа в Американский музей. Еще не выйдя из кареты, я заметил, что рекламная шумиха, устроенная Барнумом, принесла плоды. Толпа не умещалась на тротуаре и захватила изрядный кус проезжей части. Люди шумели, гудели, жужжали, суматошно роились, все пребывали в приподнятом, возбужденном состоянии. Такого скопления народу я не наблюдал здесь со злосчастного вечера штурма музея погромщиками. В отличие от того мрачного, зловещего сборища, сегодняшняя толпа представляла собой веселое зрелище. Все, от малолетнего джентльмена, крепко схватившегося за руку родителя, до франта, сопровождающего даму своего сердца, до почтенной супружеской пары в парадном облачении, были переполнены ожиданием, предвкушением редкостного зрелища. Подогревали настрой толпы жонглер, клоун, шпагоглотатель, 2 акробата и карлик на ходулях, высланные Барнумом для развлечения собравшихся. Зрители сопровождали замысловатые проделки небольшой труппы смехом и аплодисментами. Выпадали из общей радостной картины лишь прискорбные упражнения барнумовского духового квартета, сотрясающего воздух над толпой нещадно перевранным приложением популярной среди невзыскательной публики песенки «Простушка Пегги с проулка простаков». Мы протолкались сквозь толпу и вошли в музей. В фойе Барнум собственной персоной принимал поздравления, приветствовал гостей, раскланивался и рассылал во все стороны улыбки. Завидев нас, он приветственно вскинул руки и возопил. И с вами две участницы моего представления. Ах, извините, миссис По, миссис Клем, я принял вас за сестер Мелек, несравненных дев-красавиц с Черкесских гор. А этот могучий парень и Еремии. Бог мой, Еремей, друг, да ты на 6 дюймов вырос за время, что я тебя не видел. Отца твоего что-то не вижу. Я вкратце обрисовал Барнуму характер занятия Карсона в данное время и пообещал, что знаменитый скаут появится к началу представления. «Так приятно видеть ваш музей вновь открытым», — улыбнулась моя милая жена. «Все здесь так чудесно». «Да», — согласно кивала миссис Клем. «Я уж и забыла, какой у вас роскошный дворец». «Спасибо, милые дамы, спасибо, очень тронут», — поклонился Барнум, сияя улыбкой. «Все обновил, сверху донизу не поскупился. Привлек величайшего из живущих архитекторов. Сэр Руперт Смит Джарвис. Слышали, конечно? Коронованные особы Европы всегда привлекают ее для того сего, замок там переделать, усадьбу обновить. Кучу денег на него извел. Бочками, но не жалею. Гений. Затрат стоит. Если хочешь что-нибудь сделать, делай как следует. Вот мой девиз». По правде, я не заметил в интерьерах заведения каких-либо существенных изменений. Барнум ограничился устранением следов погрома. Да и сэр Руперт Смит Джарвис оказался мне совершенно незнакомым, хотя о мастерах архитектуры, как прошлого, так и наших дней, я располагаю сведениями достаточно обширными. Скорее всего, знаменитый архитектор оказался очередной остроумной выдумкой знаменитого Финиаса, фабрикатора фальсификации, маньяка-мифотворца. Тут Барнум выхватил из кармана часы, глянул на циферблат и возбужденно щелкнул крышкой. «Боже всемогущий, через 10 минут поднимут занавес. Быстренько поднимайтесь в ложу, после спектакля увидимся». Взойдя по лестнице, мы встретились с самим мистером Освальдом, которому Барнум, очевидно, поручил проводить нас к выделенной моему семейству ложе. На помощнике короля зрелищ сверкал золотом эполет, сшитый по фигуре мундир королевского синего цвета. Высокие сапоги блестели, ослепляя глаз. Чувствуя себя неуютно в этом роскошном и довольно нелепом одеянии, Освальд молча довел нас до дверей ложи и, отвесив томный поклон, удалился. Огни газовых светильников уже гасли, когда в ложе появился Карсон. Он снял шляпу и опустился на стул рядом с Иеремией. Лицо скаута хранило обычное спокойное выражение, но на поясе висела кобура, из которой торчала рукоять его смертоносного кольта, свидетельствующая об успехе экспедиции в управлении полицией. Ранее мне не раз довелось присутствовать на представлениях в этом зале, я хорошо знал, что нас ожидает. Двухчасовое напыщенное зрелище, оглушающие органы чувств, но не дающие пищи для ума, для души. Возвышенные эффекты, глубинные реакции зрителя, которые способны исторгнуть драматургии, оставались вне спектра воздействия барнумовской театральной машины. Последовавшее на сцене действие полностью соответствовало моим ожиданиям. Вся первая половина представления – оказалась посвященной всевозможным трюкам, курьезам, вульгарным фокусам, фривольным миниатюрам. Не обошлось без Гера Якоба Дрисбаха с его железными челюстями. Он поднимал зубами 40-галлонную бочку до краев, наполненную водой. Выступила несколько вызывающе одетая, или скорее раздетая, воздушная акробатка мадемуазель Виктория, королева воздушной паутины. Появилась ученая пигашка по имени Ньютон, копытом отбивавшая результаты несложных математических вычислений. Барнум, как всегда, потакал вкусом публики, не заботясь о ее развитии и воспитании. Все эти забавы вызвали воодушевленную реакцию зала. Главная часть вечера началась, однако, лишь после краткого перерыва. Когда поднялся занавес, публика замерла от удивления и восхищения. Эти чувства разделяли мои дорогие жена и теща. Даже я вынужден был признать, что Барнум пошел на определенные затраты финансов и времени. Декорации и реквизит преобразили сцену, сделав ее весьма похожей на ночной Бродвей у пересечения с Энн-стрит. На перекрестке этом собралась толпа негодяев, готовых к штурму американского музея. Негодяев из Бауэри изображали несколько дюжин барнумовских служащих, выреженных в живописной лохмотье. Лидера опасных оборванцев изображал арабский гигант полковник Раут Гашен. Он неожиданно выразительно, с уместной мимикой и жестикуляцией, произнес несколько длинноватый монолог, призывая свои орды варваров разнести в щепки барнумовское заведение, который он обозначил как величественный монумент наук, искусств, культуры и цивилизации, тем самым представляющий ненавистный, нетерпимый жупел для низших классов населения. Затем сцена мгновенно преобразилась и представила уже фойе музея. Иллюзия мгновенности преобразования достигалась за счет поворота громадной платформы с закрепленными на ней декорациями. В пустынный поначалу вестибюль ввалилась толпа гашена, горя желанием сдернуть вождя медвежьего волка. И противостоял этой толпе сам Барнум, великий и могучий. Картинно воздев длань, Барнум разразился длинной речью о великих принципах демократии, коими руководствуется наша великая американская нация. Эта речь растрогала зрительный зал, неоднократно прерывавший оратора взрывами аплодисментов, но совершенно не затронула зачерствевшие души погрязших в пороке бунтовщиков. Более того, она заметно разъярила толпу негодяев. Непочтительно отпихнув Барнума в сторону, они рванулись к лестнице, макет нижней части которой присутствовал на сцене. Через мгновение Гашен и несколько его приспешников уже вели вниз индейского вождя. Медвежьего волка Барнум каким-то образом уговорил, скорее принудил, согласиться на участие в спектакле, где старый воин представлял самого себя. Вот уже готова петля, ситуация кажется безнадежной. Но тут распахнулась входная дверь, и на сцене появилась крохотная фигурка, едва 2 футов ростом. Карлик был обряжен в костюм и шляпу, полностью повторяющий наряд Карсона в тот памятный вечер, вплоть до бахромы на груди и рукавах. Роль Карсона в спектакле исполнил генерал Томс Наготок, талантливейший член труппы Барнума. Его комическая интерпретация различных исторических персонажей, включая Фридриха Великого и императора Наполеона, вызывала заслуженное восхищение публики, включая британскую королеву Викторию, удостоившую генерала Тома аудиенции во время европейских гастролей. Появление карлика аудитория встретила овацией, вставанием с места и приветственными криками. Том в развалочку проследовал к краю сцены, небрежно смахнул с головы большую западную шляпу, отвесил публике глубокий поклон и кивнул дирижеру оркестра, тут же грянувшего лихой кавалерийский марш. Переждав вступление, крохотный герой вступил со своими куплетами. Голос у него был тонкий, пронзительный, но весьма приятный, и слухом Том отличался замечательным. Начало песенки некий неизвестный современникам и, без сомнения, потомкам, поэтический гений скомпоновал следующим образом. «Я Кит Карсон, следопыт, всюду в штатах знаменит. Гудит хвала, летит молва и славит все мои дела. Тра-ла-ла. От меня не убежит ни разбойник, ни бандит. Защищая справедливость, снова Карсон победит. Да-да-да». И далее в том же духе. Это безудержное самовосхваление исторгло из аудитории новый взрыв аплодисментов. Даже Карсона, который мог бы возразить против представления своей особы 25-дюймовым карликом, песенка эта вовсе не покоробила. Завершив соло, Том с ноготок повернулся к негодяям и потребовал немедленно освободить медвежьего волка. Гашен это справедливое требование тут же отверг, сопроводив отказ презрительным смехом. Вынужденный прибегнуть к более устрашающим мерам, Том с ноготок для начала исполнил воинственную пляску флинг шотландских горцев. Затем для вязчего воздействия крутанул пару раз сальто, попрыгал на руках и на ногах, заставив противника ошеломленно застыть в ужасе. После этого карлик извлек из-за пояса крохотный пистолет с неожиданно большим числом зарядов и трескучей серией выстрелов выбил из рук бандитов оружие, шумно попадавшее на сцену. Наконец вскочил на услужливо подставленную ладонь гиганта Гашена и нокаутировал последнюю мощным ударом в воздух около носа. Финал и апофеоз. Все участники представления собираются на сцене и с воодушевлением исполняют «Колумбия, храни тебя Господь», кроме медвежьего волка, застывшего в стороне с непроницаемым выражением лица и руками, скрещенными на груди. Зрительный зал хлопал, топал, оглушительно орал «Ура! Браво!», свистел и гикал. Немного погодя, Барнум, выйдя вперед из толпы актеров, постепенно добился внимания и представил почтеннейшей публике Нестора Прерий, Галахада Скалистых гор, величайшего, храбрейшего героя, мужественнейшего представителя сильного пола нации, Кристофера Кита Карсона! Шум возобновился с новой силой, объектом внимания на этот раз оказался, однако, скаут, смущенно поднявшийся с места и без всякого удовольствия принимавший поклонение, уставившийся на нашу ложу толпы. Когда, наконец, публика, все еще жужжа от возбуждения, начала покидать зрительный зал, мы направились на поиски Барнума, чтобы поздравить его с успехом. «Да, триумф, иного слова не подберешь», — объявил Барнум. Величайший вечер со времен Шахерезады. Каков генерал? Боги, боги! Видели вы такого гениального исполнителя? Малыш, чистое чудо, 19 фунтов таланта. Я думаю, Кит, вы тоже восхищены его сценическим мастерством.
Да, интересное было представление, ответил скаут. Не припомню, правда, когда я там джигу отплясывал.
Ну-ну, автор имеет право на художественный вымысел. Нельзя ожидать от пьесы стопроцентной исторической достоверности. Главное, суть схвачена и передана верно. Барнум воздел указательный палец к потолку. А тут Томс наготовок не подражаем. Всегда схватывает на лету. Бог мой, видели бы вы его Вашингтона в Вэлли Форш, ведущего солдат под декламацию «Страна моя». Прям чувствуешь себя там, с континентальной армией, слышишь голос старика Джорджа, чувствуешь, как бьется его пламенное сердце. «Кит, уверен, что не хочешь остаться с нами еще на недельку-другую?» Снова принялся Барнум за обработку скаута.
«Мы бы такую операцию провернули. Пара представлений в день порадовал бы публику цветастым анекдотом с Запада, крутнул бы стволом, можно было бы вам с медвежьим волком показательное сражение учинить. Сбор был бы!»
«Спасибо, но нам с парнем пора домой».
«Жаль», — вздохнул Барнум, — «но помни, коль надоест там с бизонами да бандитами воевать, тропы в Калифорнию нашаривать, то жду. Сразу ко мне. И мастер Еремии тоже желанный гость». Барнум наклонился к ребенку, протягивая ему извлеченный из внутреннего кармана бумажный прямоугольничек. «Вот тебе на память». Я сразу узнал один из купонов, вручаемых потенциальным посетителям. Надпись на купоне обещал при покупке билета в музей бесплатный кулечек арахиса. И Еремея, чтению еще необычный, надпись не понял, но силуэт музейного здания, венчавший бумажонку, ему пришелся по душе. Он бережно сложил купон и засунул в кожаную сумку, висевшую на его поясе и служившую чем-то вроде кошеля. Вскоре мы попрощались с Барнумом и отправились домой в той же карете. Через 20 минут мы распрощались с Понтером возле дома на Эмити-стрит. Вечер выдался ясный, прозрачный. Залитый лунным светом тротуар отливал серебром. Сестричка, держа за руку Еремею, возглавляла нашу маленькую процессию. За ними следовал тетушка, замыкали шествие мы с Карсоном. В этот момент я предавался печальным размышлениям. Хоть познакомился я с Карсоном лишь совсем недавно, бурные события и совместные переживания связали нас прочными узами товарищеских отношений. На следующее утро мне предстояло распрощаться с одним из интереснейших индивидов, когда-либо встреченных мною. Сочувствовал я и дорогой моей супруге, которая успела привязаться к Иеремии. Я перевел взгляд на сестричку и увидел, что она выпустила руку мальчика и поднимается по ступенькам к двери дома. Внезапно от кустов палисадника отделилась большая тень и метнулась к крыльцу. Над сестричкой взметнулась рука, в которой блеснул нож. «Берегись!» — крикнул чей-то незнакомый голос. Поздно. Клинок опустился на грудь моей дорогой жены. Она упала. Воздух разорвал еще один крик. Это завопила путаница. Я тоже попытался издать вопль, но шок сдавил горло и лишил меня способности издавать звуки. Парализованный ужасом, я застыл на месте. Рядом со мной что-то шевельнулось, и раздались громкие хлопки, сопровождаемые яркими оранжевыми вспышками. Бах, 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 бах! Они слились в один громкий взрыв. От дома донесся дикий рев, и тень рухнула на землю возле крыльца. Падение чудовища как будто освободило меня от зачарованного сна. С воплем я бросился к крыльцу и мгновенно оказался рядом с тетушкой, уже стоявшей рядом с дочерью на коленях. «Сестричка!» — горестно воскликнул я, нежно приподнимая ее голову. К моей невыразимой радости глаза ее тут же открылись. «Что случилось?» — пробормотала она. «Это Джонсон!» — воскликнул я, теряясь в догадках, как это чудовище смогло сбежать из тюрьмы. В том, что нападавший Джонсон, я не сомневался. Я узнал мерзавца по гигантской фигуре и по чертам лица, освещенного луной. «Он пытался тебя убить. Не могу понять, как ты осталась жива».
«Вот».
Сестричка потрогала что-то на груди. Я перевел взгляд и увидел, что она ласкает пальцами амулет, подарок Иеремии. Нож Джонсона ударил в центр костяного диска, оставив в нем глубокую выщербину.
«Вот что мне защитило».
«Он спасает жизнь», — подтвердил Иеремия, заставив онеметь от удивления меня и путаницу.
«Иеремия!» — воскликнула сестричка. «Ты разговариваешь?»
«Да, мой голос вернулся, чтобы я крикнул тебе об опасности». Сестричка крепко обняла мальчика.
«Ты подняться сможешь, дорогая?» — озабоченно спросила путаница.
«Да, конечно, я совершенно невредима», — заверила моя дорогая жена. Я поднялся на ноги и помог встать сестричке. Она, конечно же, едва держалась на ногах после такого переживания.
сыграли роль также сильный удар в верхнюю часть грудной клетки и падение на крыльцо. «Пожалуйста, отведите ее наверх», — попросил я путаницу. «Я сию минуту вернусь». Мои близкие направились в дом, а я бросился обратно, к Карсону. На улице между тем показались люди, привлеченные выстрелами. Послышался стук подков. Прискакал наряд конной полиции. Скоро мы узнали, что Джонсон внезапно пожаловался на острую боль в желудке, и капитан Данаган, неизвестно из каких побуждений, отправился показать его врачу, не взяв с собой никакого сопровождения. За свою бесшабашность высокопоставленный полицейский поплатился жизнью. Джонсон сломал ему позвоночник. «Вот что, оказался прав», — пробормотал нерадостно Гарсон. Я не сразу вспомнил многозначительный жест медвежьего волка в кабинете Барнума после разгона погромщиков. Жест означал гибель Данагана от рук Красной Смерти. Так Кроу называли Джонсона. «Ладно, пошли, Эдди», — сказал Карсон. «Пора домой». «Так он умер, наконец?» — недоверчиво указал я на тушу, распростертую в траве. «Умер, умер. Покойник. Мертвее не бывает», — заверил меня скаут. Я бросил еще один взгляд на мертвое чудовище. Пули Карсона, однако, так изрешетили лицо убитого, что кровавая масса не позволяла различить его черт. Страшная маска чернела в лучах луны, подобно темной вуали. Эпилог. Путаница, сестричка и Еремия ждали нас в гостиной. Несмотря на настояние матери, жена моя отказалась лечь, зная, что она проводит с мальчиком последний вечер. Упражняясь во вновь приобретенном навыке речи, Еремия, сидя на кушетке рядом с моей дорогой женой, рассказывал ей сказки и легенды, которые узнал от покойной матери. Одна из таких легенд задержалась в памяти моей по сей день. Впечатление на меня произвела тогда весомая осознанность человеческой приходящести, недолговечности, казалось бы, несовместимая с нежным возрастом Иеремии. Называлась эта басня «Паук, заяц и луна» и почти дословно звучала она так. Опечалилась луна. Много лет смотрела она на землю и видела, что люди все время боятся. Они боятся смерти. Позвала луна друга паука и поручила ему отнести людям весточку. «Паук, — сказал Луна, — люди Земли боятся умирать. Я печалюсь. Скажи им, паук, что хотя они все умрут, но бояться не надо». И паук медленно пополз вниз на Землю по лучам лунного света. Недалеко он уполз, и тут встретился ему заяц. «Куда ты, паук? — спросил заяц. «Я несу людям Земли весть от Луны, — ответил заяц. «О, паук, ты так медленно ползешь, когда доберешься, — сказал заяц. Давай я сбегаю вместо тебя». «Хорошо», — согласился паук. «Луна хочет, чтобы люди Земли знали, что они все умрут». «Понял!» — крикнул нетерпеливый заяц. «Скажу людям Земли, что они все умрут». И прежде чем паук успел снова открыть рот, заяц ускакал прочь. Паук расстроился и пополз обратно к Луне. Все рассказал ей. Луна очень рассердилась, и когда вернулся заяц, чтобы сообщить, что он выполнил поручение, ударил его по носу. Потому-то у всех зайцев губа расщеплена. «А тебе надо было сделать так, как я сказал, и самому отнести людям весть», — строго сказала она пауку. И по сей день пауки несут людям послание Луны. Оно записано на паутине, которую плетут пауки. Кто умеет, тот прочтет. Когда Еремия закончил сказку, сестричка сжала его руку. «Спасибо, Еремия, теперь я пойду спать». Попрощавшись на ночь, мы устроились на ночлег. Путаница и сестричка отправились в свою спальню, я к себе, а Карсон с сыном расстелили постели на полу в гостиной. Я собирался проснуться пораньше, чтобы проститься с друзьями. Однако вследствие переутомления, вызванного эмоциональным стрессом предыдущего дня и шокирующими переживаниями вечера, я очнулся из глубокого сна, уже когда утро перетекало в день. Я энергично совершил водные процедуры, облачился в одежду и поспешил в гостиную. Но гостей наших и след простыл. На подушке кушетки я увидел сложенный вдвое лист бумаги. Развернув его, я нашел лаконичное послание, нанесенное на бумагу рукою, редко берущееся за перо. Последняя весть от Карсона. «Адиос!» Вот и все, что там было написано.